В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе делегация Венецианской комиссии знакомится с инициативой грузинских депутатов о внесении изменений в Конституцию страны. Как в Лондоне отметили 150-ю годовщину русско-кавказской войны. Что думают жители Цхинвали об обязательной для кандидатов в депутаты норме ценза оседлости? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Кэти Бучуришвили.
В Таиланде власть перешла к руководству армии. Под Донецком погибли 13 украинских силовиков. Иран и МАГАТЭ завершили переговоры, о договоренности неизвестно. В Таиланде власть перешла к руководству армии через два дня после того, как в стране было объявлено военное положение. Об этом заявил командующий сухопутными войсками страны Прают Чаноча. Выступая в эфире государственного телевидения, он заявил, что военные взяли на себя управление государством, чтобы восстановить порядок и провести политические реформы. По словам генерала, будут освобождены от демонстрантов площади, где проходили акции протеста. Прают Чаноча отметил, что приход военных к власти не повлияет на отношения Таиланда с другими государствами. Вчера в Бангкоке начались переговоры между представителями правительства и оппозиционных партий. Однако участникам встречи не удалось достичь соглашения по урегулированию политического кризиса в стране. С ноября в Таиланде продолжается противостояние между правительством и оппозицией после того, как в начале мая Конституционный суд отстранил от должности премьера Янглак Чинават, страной управляет временный кабинет. Чинават была признана виновной в злоупотреблении властью. Во время боя возле города Волноваха под Донецком в четверг погибли 13 украинских силовиков, сообщил председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. По его словам, целью противника было атаковать и захватить Волноваху. До этого со ссылкой на украинское Министерство обороны сообщалось о гибели 8 участников антитеррористической операции и ранении еще 20. Украинские власти утверждают, что массированному обстрелу ночью в районе Волновахи подвергся блокпост украинских военных. В руководстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют о гибели в Волновахе 20 и ранении более 40 человек в ходе спецоперации правительственных сил. В Донецкой и Луганской областях заблокирована работа 16 из 34 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Центр избиркома Константин Хевренко. Он также сообщил, что сегодня утром в Донецке активистами так называемой Донецкой Народной Республики был захвачен председатель избирательной комиссии номер 43. По словам Хевренко, сепаратисты изъяли компьютерную и оргтехнику, а также избирательные документы и печать комиссии. Тегеран и 6 мировых держав, скорее всего, достигнут подписания окончательного соглашения по иранской ядерной программе к 20 июля. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в Шанхае, где он участвует в работе форума по региональной безопасности. 16 мая в Вене безрезультатно завершился очередной раунд переговоров между иранской делегацией и представителями Великобритании, Китая, Франции, России, США и Германии. Между тем, Международное агентство по атомной энергии в среду объявило, что Иран согласился к 25 августа предоставить информацию по вопросам, касающимся возможной военной направленности иранской ядерной программы. 20 июля истекает срок промежуточного соглашения по ядерной программе Ирана, подписанного в Женеве в ноябре прошлого года. В соответствии с этими договоренностями Иран обязался отказаться от некоторых аспектов его ядерной программы в обмен на послабление санкций. Страны Запада подозревают Иран в намерении создать ядерное оружие. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит сугубо мирный характер. В Челябинской области началась очередная волна проверок некоммерческих общественных организаций. С подробностями Александр Валиев.
Сегодня в Челябинске в районную прокуратуру был вызван Николай Щур, руководитель Уральского демократического фонда и Уральской правозащитной группы. Эти организации весной прошлого года прошли через 8 проверок. Нарушения не нашли, но прокуратура выписала предостережение. На сей раз надзорное ведомство проверяет сведения о том, что деньги, полученные НКО от иностранных источников, якобы тратятся на деятельность, не связанную с уставными целями. Предыдущие проверки подобных нарушений не выявили. Двумя днями ранее в рамках прокурорской проверки в полиции опрашивали руководителя Озерской общественной организации «Планета Надежд» Надежду Кутепову. Следователи интересовали вопросы аренды помещения и то, как оно эксплуатируется. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Сирии правительственные силы сняли осаду тюрьмы мятежниками в городе Алеппо на севере страны. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр по наблюдению за правами человека сообщил, что сирийские военнослужащие вошли на территорию тюрьмы в четверг утром. Два ливанских телеканала, близких к сирийскому режиму, подтвердили эту информацию. В тюрьме находятся несколько тысяч заключенных. Бойцы Аль-Нусра и других повстанческих исламистских группировок осаждали ее с апреля 2013 года. Повстанцы неоднократно пытались захватить тюрьму. По сведениям активистов, в ходе конфликта в Сирии, начавшегося в марте 2011 года, погибли более 160 тысяч человек. На северо-востоке Афганистана, в провинции Бадахшан, талибы похитили 27 полицейских. Как сообщила сегодня афганская редакция нашей радиостанции со ссылкой на шефа полиции провинции, правоохранители были захвачены в среду в районе Ямган. Силы безопасности ведут поиски похищенных.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузию прибыла делегация Венецианской комиссии. Гости ознакомились с теми изменениями, которые намерена внести в главный документ страны Государственная конституционная комиссия Грузии. Среди инициатив, представленных на рассмотрение Венецианской комиссии, понижение конституционного кворума и отказ от избрания президента путем голосования. Подробности у Михаила Егикова.
Делегация из 6 членов Венецианской комиссии прибыла сегодня в Тбилиси, чтобы ознакомиться с инициативами политиков по внесению изменений в Конституцию, проанализировать услышанное и дать свои рекомендации. О необходимости менять Конституцию Грузии нынешние власти заговорили практически сразу после победы на выборах. Однако теоретические рассуждения об этом стали принимать практический характер после того, как принял присягу нынешний президент Георгий Маргвелашвили. Именно тогда вступили в силу изменения, внесенные националами в Конституцию Грузии еще в 2010 году. Одним из тех изменений, которые не устраивают действующую власть, было повышение конституционного кворума с 2/3 до 3/4. Если властям удастся снова его понизить, это позволит им решить вопрос возвращения парламента в столицу. Сейчас над этим активно работает Государственная конституционная комиссия. Руководитель одной из рабочих групп комиссии Патац Нобиладзе считает, что сейчас самое время менять конституцию Грузии.
Из-за того, что определенная группа депутатов препятствует внесению изменений в Конституцию, мы не можем ее совершенствовать. С годами мы начинаем иначе смотреть на многие вопросы, мыслить более прогрессивно. Все это должно отражаться и в Конституции, но этому прогрессу препятствуют отдельные люди, чему пора положить конец.
Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт сегодня не стал высказывать свое мнение о том, каким должен быть конституционный кворум в грузинском парламенте. Он лишь поддержал желание грузинских властей усовершенствовать главный документ страны. рекомендации, по его словам, будут сформулированы в ближайшие месяцы. В отличие от Маркерта, своими соображениями на этот счет грузинские депутаты охотно делились с журналистами, говорит глава процедурного комитета парламента Георгий Кахиани.
Настолько высокого кворума нет ни в одной европейской стране, но мы отнюдь не должны стремиться к тому, чтобы изменения в Конституцию вносили в два счета. Помимо высокого кворума, существуют и другие механизмы, усложняющие процесс принятия поправок. Например, в скандинавских странах кворум составляет 2/3, но инициирует изменения парламент действующего созыва, а принимает их парламент следующего.
Помимо кворума, одной из самых обсуждаемых инициатив о внесении конституционных поправок сегодня стал способ избрания президента. Некоторые члены Конституционной комиссии и депутаты парламентского большинства высказались против того, чтобы президента избирал народ. По их словам, Грузия перешла на модель парламентской республики, а в странах с этой моделью, как правило, президента избирает законодательный орган. Депутат от нацдвижения Павле Кублашвили настаивает на том, чтобы верховный главнокомандующий был избранником народа. В свою очередь, эксперт Вахтанг Дзабирадзе разделяет инициативу правящей команды, но, по его мнению, правом избрания президента должен быть наделен не только парламент, но и представители регионального самоуправления. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министерство юстиции Грузии категорически не согласно с утверждениями народного защитника Грузии о том, что в 2013 году оно не выполнило ни одну его рекомендации. О том, что советы омбудсмена игнорируются многими государственными структурами, в том числе и Минюстом, Учин Ануашвили говорил на днях в своем отчете. Тему продолжит Сарго Бригвадзе.
Государственные ведомства в 2013 году выполнили менее половины рекомендаций народного защитника Грузии. Первый подобный отчет Учин Ануашвили представил общественности два дня назад. В числе государственных структур, которые чаще всего игнорируют рекомендации народного защитника, оказались три взаимосвязанных ведомства – Министерство юстиции, Высший совет юстиции и Главная прокуратура Грузии. Первым на отчет омбудсмена откликнулась Минюст.
Министерство юстиции обратилась в Главную прокуратуру Грузии с просьбой расследовать три случая. Обыск квартиры бывшего губернатора Самигрело Тенгиза Гунава. Правомерность уголовного преследования главы Объединенного штаба вооруженных сил Грузии Георгия Каландадзе. Допрос свидетеля по уголовному делу бывшего министра обороны Бачаны Ахалая. Изучение этих вопросов выходит за рамки полномочий Министерства юстиции. Поэтому данные рекомендации омбудсмена не могут быть причислены к категории тех, которым Министерство юстиции не прислушалась.
Говорится в заявлении. Как объясняет юрист Центра по правам человека Тамар Авальяни, в то время, когда рекомендации были направлены в Минюст, Главная прокуратура Грузии еще являлась его подведомством. Она стала отдельной независимой структурой позднее. Поэтому подобные отговорки, по мнению Авальяни, звучат довольно беспомощно. Выполнять рекомендации омбудсмена государственные структуры по закону о народном защитнике Грузии не обязаны. Тем не менее, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцеридзе, определенные обязательства все же сохраняются.
В случае, если конкретный государственный орган не выполняет эти рекомендации, он в течение 20 дней в письменном виде должен предоставить офису ответ, почему не согласен с мнением омбудсмена по конкретным вопросам. Если же структура не предоставляет народному защитнику необходимую информацию и не сотрудничает с ним, у омбудсмена есть право составить протокол об административном правонарушении и отослать его в суд. Тот, в свою очередь, может обязать государственное учреждение или конкретное должностное лицо выплатить штраф.
Говорит Гоцеридзе. Связаться с офисом омбудсмена мне сегодня не удалось. Поэтому вопрос, почему народный защитник не использует свои конституционные права, я задал юристу Центра по правам человека Тамар Авальяни.
Это только усложнит отношения народного защитника с госструктурами. Подавать иск в суд лучше в крайнем случае. Если есть возможность решить вопрос путем сотрудничества, лучше следовать именно такой тактике. Показатель выполнения рекомендаций, конечно, очень низкий, но положение было бы хуже, если бы у этих структур были напряженные отношения.
По словам юриста, отчет омбудсмена был направлен именно на налаживание диалога с государственными ведомствами. И эта стратегия уже начала давать свои плоды. Появились первые попытки разъяснить, по какой причине не были выполнены рекомендации народного защитника, говорит Тамар Авальяни. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. 150 лет со дня завершения русско-кавказской войны вчера отмечали и в Лондоне. Местная абхазская община провела поминальную церемонию на набережной Темзы. Подробности в материале нашего корреспондента Олеси Вартанян, которая сейчас находится в Лондоне. Ее командировка организована миссией наблюдателей Европейского союза, которая присвоила Олесе премию за мирную журналистику.
Местные абхазы решили собраться вдали от городской суеты, близ Королевского парка в Гринвиче. У выхода на каменную набережную Темзы они развернули абхазские флаги и плакаты с призывом признать геноцид черкесов. Все участники акции – выходцы из Турции. Их предки, проживавшие в том числе и в Абхазии, были высланы Российской империей в Османскую порту в 60-е годы 19 века по завершении русско-кавказской войны. Айфер Сиба живет в Лондоне уже почти четверть века. Она приехала сюда из небольшого городка – близ Стамбула, где, как она сказала, проживает немало выходцев из Абхазии. Айфер помогает соотечественникам с переводом документов на английский язык. Местная абхазская община, по ее словам, состоит примерно из 100 человек. Все они хорошо знают и поддерживают друг друга.
Нам удается выжить везде, куда бы нас ни занесла судьба. Столкнувшись с проблемами, нельзя плакать и, сложа руки, жаловаться на жизнь. Сильный человек не будет оплакивать прошлое. Он поднимет голову и пойдет вперед, делая все возможное, чтобы выжить. Этот урок нам преподала история наших предков, которых мы вспоминаем сегодня.
Говорит Айфер. Окончание русско-кавказской войны абхазская община Лондона отмечает второй год подряд. С наступлением сумерек пришедшие на акцию люди зажигают факелы и пускают венок с цветами по реке Темза. Любопытствующим прохожим раздают листовки с описанием событий позапрошлого века. 28-летняя Мерве Кутлу принесла с собой торт. На нем из глазури выполнен черно-белый рисунок. Она испекла его сама.
Черная половина торта символизирует боль, которую нашему народу пришлось перенести и которую мы по сей день чувствуем в наших сердцах. А белая половина – это символ надежды. У нас есть страна под названием Абхазия, но она пока не признана всем миром, только несколькими странами. Мы надеемся на светлое будущее Абхазии, и все абхазы хотят этого, где бы они ни жили – в Абхазии или в других странах.
Она, как и большинство представителей местной общины, никогда не бывала в Абхазии. Старшее поколение свободно общается на абхазском языке, но их дети им не владеют. Лидеры общины надеются, что им удастся исправить ситуацию.
Такие события, как сегодня, помогают нам склеить общину. У нас растут дети, и пожилые люди волнуются, что они не получают тех знаний, которыми обладаем мы. Я думаю, у нас есть шанс это исправить.
Говорит Атакан Мерджан. По его словам, в общине сейчас идет обсуждение возможности создания воскресной школы абхазского языка и танцевального ансамбля, а также проведения культурных вечеров. И Ешима Држба – одна из немногих представителей местной общины, кто свободно говорит на абхазском. Она пришла на поминальную церемонию с особым флагом. На нем памятные надписи членов батальона Шамиля Басаева, принимавшего участие в грузино-абхазской войне 90-х годов прошлого века. Мы встретились с Ешим в небольшом ресторане под названием «Сариер». Это единственное место в Лондоне, где подают и блюда абхазской кухни. Здесь, в подвальном помещении, на выходных собираются члены абхазской общины. Ешим было 22 года, когда в самый разгар войны она решила продать все свои драгоценности и сбежать из дома. По поддельному паспорту она приехала из Турции в Абхазию и до последнего дня боевых действий помогала гражданским лицам в Гудаутском госпитале.
Когда я приехала, меня не очень-то хорошо приняли. Они думали, что я долго не протяну и скоро сбегу. Но я осталась. Я мыла посуду, полы, белье. Все только для того, чтобы заставить их принять меня.
Вспоминает Ешим. Ее приняли. Ей поручили помогать людям, потерявшим конечности во время артобстрелов. И Ешим до сих пор в деталях помнит тот день, когда ее впервые подпустили к операционному столу.
Когда они открыли его рану, голова у меня пошла кругом. Мои колени так дрожали, что мне пришлось схватиться за спинку стула. Я тогда сказала себе: ты хотела пойти на войну, у тебя нет права бояться. Набрав полную грудь воздуха, я взяла себя в руки и начала работать. С каждым днем я все больше убеждалась в правильности моего поступка. Не могло быть и речи о том, чтобы все бросить и уехать.
После войны Иешим хотела остаться в Абхазии. Она вступила в местный танцевальный ансамбль, но после гастроли по Турции пограничники отказались выпускать ее из страны. Последние 5 лет Иешим живет в Лондоне. Она пока плохо говорит по-английски, и нам приходится общаться общаться через переводчика. Здесь у нее 15-летний сын Апрскил. Когда он закончит школу, Ешим планирует переехать в Абхазию насовсем.
Это моя мечта, чтобы Абхазия стала такой же независимой страной, как Россия, Америка, Германия или Англия. И я точно не хочу, чтобы Абхазия стала марионеткой в руках России или Грузии.
Это были слова Ешим Адржба. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Лондон.
Сегодня в Сухуми находились делегации парламентариев из Цхинвали и Тирасполя. Депутаты законодательных органов самопровозглашенных республик Абхазия, Южной Осетии и Приднестровья приняли специальное заявление о поддержке действий России в отношении Украины и о недопустимости блокады Приднестровской Молдавской республики со стороны Украины и Молдовы. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялось 7-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества «За демократию и права народов». Хочу напомнить, что это сообщество создали в 2006 году Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия, и тогда это было воспринято общественностью названных государств как значительный прорыв. Прорыв прежде всего той международной изоляции, в которой они пребывали около полутора десятка лет. И пусть межгосударственные контакты были установлены только с такими же изгоями, это все равно были именно межгосударственные контакты. Но уже в 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. За ней это сделал еще ряд государств, а Приднестровье так и осталось непризнанным. Но несмотря на возникшее неравенство и то, что дальнейшее развитие событий как бы отодвинуло деятельность сообщества на второй план, старая дружба не ржавеет. И ежегодно на пленарное заседание собираются Межпарламентская ассамблея стран СНГ-2, как кто-то назвал этот тройственный союз. Открывая нынешнее, генеральный секретарь ассамблеи Григорий Маракуца из Приднестровья скромно сказал, что на этих пленарных заседаниях решаются, может, и не такие уж важные для судеб народов трех стран вопросы, но важно то, что продолжаются встречи, ведется координация действий. Участники сегодняшнего заседания не могли не откликнуться на трагические события, происходящие на Украине. Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи, они меняются поочередно, спикер Абхазского парламента Валерий Бганба зачитал текст заявления Ассамблеи, в частности, в нем сказано:
«Граждане суверенной независимой Приднестровской Молдавской Республики, выражая стремление жить в мире со своими соседями, сохраняют спокойствие и демонстрируют свой нейтралитет по отношению к украинским событиям. Несмотря на эту позицию, усиливается операционная блокада, которую заключили Приднестровье, Молдова и Украина. Сегодня блокада полностью ограничивает право граждан мужского пола перемещаться за пределы Приднестровской и Молдавской республики, препятствует экспорту и импорту товаров, способствует резкому падению производства Приднестровской и Молдавской республики и создает угрозу новой гуманитарной катастрофы. Выражая поддержку действий Российской Федерации по использованию политических возможностей для деэскалации напряженности в Украине, мы со своей стороны подчеркиваем, что сегодняшние украинские события должны вызывать у международного сообщества особое беспокойство и стремление активизировать совместные усилия, направленные на остановку разрастания кризиса и братоубийственного противостояния, заставить объединиться все прогрессивные силы для предотвращения возрождения фашизма».
После внесения нескольких поправок заявление было принято. Участники заседания обсудили еще ряд вопросов. Григорий Маракуца выступил с докладом о сотрудничестве государств-сообщества в экономической сфере, чтобы активизировать торговые отношения, которые затруднены расстояниями и транспортными проблемами. Необходимо, считает он, ввести налоговые и иные льготы на такие поставки.
Мы с удовольствием абхазскую вина, абхазскую чачу, чтобы была на наших прилавках. Почему нет? И ряд других подакцизных товаров, которые у вас, допустим, имеются. Мы бы хотели, чтобы вы имели доступ к нашим коньякам, к приднестровским. Они здесь есть, но тоже в силу определенных причин они значительно дороже, чем они у нас.
После заседания ее участники ответили на вопросы журналистов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
событиям в Украине. Так называемый народный губернатор Луганщины Валерий Болотов объявил сегодня на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики военное положение и всеобщую мобилизацию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
В ночь со среды на четверг в Луганской области в результате нападения боевиков на армейскую колонну в поселке Волноваха погибли 8 военнослужащих. Это самые масштабные потери украинских вооруженных сил в этом регионе с начала операции против вооруженных сторонников самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Еще один украинский солдат погиб и несколько ранены в результате обстрела армейской колонны около города Рубежное. Валерий Болотов, лидер Луганской Республики, которую украинские власти считают террористической организацией, объявил военное положение и всеобщую мобилизацию, а также в очередной раз попросил президента России Владимира Путина ввести в регион миротворческие войска. О ситуации в Луганске рассказывает журналист «Луганской реальной газеты» Андрей Дегтяренко.
Город пока живет своей мирной жизнью. Последние заявления были о попытке захватить пограничный пост станицы Луганской. Это, в общем-то, 15 километров от города. Были слышны выстрелы на восточных окраинах Луганска, в Рубежном, в Лисичанске и в Северодонецке. По слухам, уже идут затяжные бои. Город сейчас замер. То есть, по сути, все рекомендуют сидеть в спальных районах и лишний раз не высовываться на улицу.
По словам Андрея Дегтяренко, луганские боевики чувствуют себя запертыми в ловушке и, возможно, готовятся покинуть город.
Даже тот факт, что в отличие от Донецкой Народной Республики, луганские товарищи не смогли сформировать кабинет министров, мы знаем, что последние два дня они были достаточно растеряны. И активизация украинских военных их достаточно волнует. То есть, в принципе, город не замирает после 11 часов вечера до сегодняшнего дня. Работали даже некоторые кафе и так далее. Но сейчас, во время военного положения, объявленного, как будет на самом деле происходить, еще пока затрудняемся сказать. Нужно понимать, что в городе есть достаточно большое количество и сторонников армии Юго-Востока или Луганской Народной Республики, которые наверняка будут мобилизованы, если украинские войска будут подходить сюда ближе. Но большинство населения города и области, оно как бы молчит, потому что оно запугано. Ситуация экономическая в области ухудшается. Ухудшается ситуация с криминалитетом, что в свою очередь тоже отталкивает очень многих людей и разочаровывает даже самых там пылких сторонников отделения Луганской Народной Республики, потому что все прекрасно видят, что в городе и в области не действует милиция, волна грабежей, убийств, насилия.
В Донецке сепаратисты захватили административное здание типографии «Новый мир». Они собирались сорвать специальный выпуск местных газет в поддержку Единства Украины, но опоздали. Об этом Радио Свобода сообщил главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Также, по его словам, минувшей ночью треть министров правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили о том, что слагают с себя полномочия.
Сегодня ряд ведущих изданий города Донецка договорились о том, что они выходят со специальными выпусками, приложениями к своим изданиям, посвященными единству и целостности Украины. Террористы об этом узнали и прибыли в типографию «Новый мир», которая занимается печатанием данных специальных приложений. Общий тираж напечатанных приложений составляет 1 миллион экземпляров, и он уже готов. Сами газеты и весь тираж находился на складах. Это разное помещение, то есть на складах производственной мощности. Сотрудники типографии успели вывести миллионный тираж газет. И сейчас все эти газеты, а это «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Приазовский рабочий», находятся уже на точках распространения во всех 66 территориально-административных единицах Донецкой области. Соответственно, население области составляет 4,5 миллиона жителей, и эти 4,5 миллиона получат 1 миллион газет. Это самый массовый тираж, который вообще был, наверное, за всю историю Донецкой области общественно-политических газет за время независимости Украины. Треть членов так называемого правительства вышли из состава Донецкой Народной Республики, объявили о том, что они, даже часть из них не знает о том, что были включены в этот орган без их ведома, например, министр образования, преподаватель кафедры Донецкого медицинского университета. А вот, например, Алексей Грановский и Елена Блоха. Блоха была пресс-секретарем, а Грановский министром энергетики. Они вышли, но вот они настолько сейчас как-то не уверены в себе, боятся даже общаться с журналистами. Вчера Турчинов заявил, что поддержка украинской власти в Донецкой области увеличилась, и многие люди недоумевают, почему не получают приглашения на избирательные участки. Это подтверждает и мэр Донецка Лукьянченко, и независимые наблюдатели, и комитет избирателей Украины. И люди хотели бы проголосовать на выборах президента.
Также сегодня стало известно, что в Луганской и Донецкой областях боевики захватили еще 3 окружных избирательных комиссии. Всего, по словам пресс-секретаря Центра избиркома Украины Константина Хевренко, за 2 дня до президентских выборов на востоке страны заблокирована почти половина избирательных комиссий. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший комендант Майдана Андрей Поруби, отметил сегодня на брифинге для журналистов, что украинские силовики по-прежнему контролируют 11 районов Луганской и Донецкой областей. По словам Порубея, это так называемый пояс сдерживания вооруженных экстремистов и диверсантов из России. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Глава самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап встретился сегодня с руководством парламентов Южной Осетии и Приднестровья, прибывших в Сухуми для участия в 7-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи участников сообщества за демократию и права народа. В частности, Анквап принял генсека ассамблеи Григория Маракуцу, председателя парламента де-факто республики Южная Осетия Станислава Кочеева и зампредседателя Верховного Совета это Приднестровье Сергея Чебана. Участники встречи подчеркнули важность заседаний Межпарламентской ассамблеи, которые, по их мнению, способствуют развитию контактов между сторонами, которые прошли одинаковые пути к независимости. В ходе встречи обсуждались различные внешнеполитические вопросы. Проезд по военно-грузинской дороге через пограничный пункт пропуска Верхний Ларс может оставаться закрытым еще от 1 до 1,5 месяцев. Столько времени может потребоваться рабочим, чтобы расчистить на территории Грузии завал в Дарьяльском ущелье, образованный сходом ледника, заявил руководитель Совбеза Северной Осетии Виталий Зангионов. Совершенно ответственно заявляю, что дорога не откроется еще в течение от 1 до 1,5 месяцев, сказал Зангионов, уточнив, что масса льда и камнегрязевого потока, сошедшая 17 мая на дорогу и перекрывшая также русло реки Терек, составила около 1 миллиона кубометров. Зангионов также напомнил, что по-прежнему пропавшими без вести остаются 6 россиян, в том числе 5 человек из Ставропольского края и 1 из Северной Осетии. Они, предположительно, находились в момент природного катаклизма в районе схода ледника. Мощный селевой поток разрушил участок военно-грузинской дороги и перекрыл русло Терека. Продолжаются поисковые работы по розыску попавших под завал людей. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пилей заявила, что чрезвычайную тревогу вызывает положение перемещенных лиц из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Пилей завершила первый визит в Грузию, где встретилась с президентом страны, представителями правительства, судебной власти и гражданского общества. Верховный комиссар назвала ситуацию в Абхазии и Южной Осетии кровоточащей раной. По ее словам, она не смогла получить доступ на эти территории. Нави Пилей побывала в местах проживания вынужденных переселенцев. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Тамар Жваня. На ней он поблагодарил главу ЦИК за чрезвычайно хорошее проведение президентских выборов. Министр обороны Грузии Ираклий Алассания еще раз обвинил Россию в нарушении принципов международного права и отметил, что Грузия должна стать членом НАТО как можно быстрее. По его словам, грузинская армия практически совместима с НАТО. Алассания также коснулся ситуации в регионе, передает Грузия онлайн.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент Грузии изъял из налогового кодекса пункт, который предусматривал особый режим уплаты НДС импортерами, чей годовой оборот превышал 1 200 000 лари. С 1 июня этого года такие предприятия больше не смогут пользоваться правом на отсрочку налоговых платежей. Экономисты неоднозначно отнеслись к подобной уравниловке. Они выражают опасения, что отмена льготы приведет к росту цен на импортируемые потребительские товары. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Статья 162 старой редакции налогового кодекса предусматривала для импортеров, которые в течение последних 12 месяцев заплатили НДС на сумму более 200 000 лари, возможность отсрочки платежа по налогу на 8-9 месяцев. 5 мая депутаты проголосовали за упразднение этой льготы. Автором поправки был лидер фракции промышленников, бизнесмен Гоги Топадзе. Он говорит, что целью его инициативы была защита малого и среднего бизнеса от засилья импорта. Теперь, по его словам, местный производитель поставлен в равные условия с монополиями, завалившими грузинский рынок импортными товарами.
Чем меньше низкосортного импорта попадет на наш рынок, тем больше товаров произведет местный производитель. Во время правления националов местный бизнес был поставлен в неравные условия с импортерами, что привело к разорению местных производителей. Уменьшение зависимости от импорта ускорит рост нашей экономики.
Уверен Гоги Топадзе. Как считает экономический эксперт Левана Лапишвили, решение парламента об отмене льгот вряд ли принесет желаемые плоды. Хотя поступления в бюджет на первом этапе несомненно возрастут, в будущем это решение приведет к обратному эффекту. Кроме того, подорожают импортные товары для потребителя.
Экономический эффект данного решения сомнителен. Было бы лучше установить единые льготы для всех. Местный бизнес от этого не выиграет. Рынок Грузии настолько монополизирован, что импортеры все равно будут диктовать свои условия малому бизнесу. Они повысят цены на ввозимую продукцию, в результате пострадает и население. Цены на импорт, несомненно, возрастут.
Представитель бизнеса недоволен внесенным в налоговый кодекс поправками, говорит представитель компании-импортера BLC Кэти Кварцхава.
На практике это ведь означает и повышение цен на импортируемое сырье. Было бы лучше, если бы сохранили цены на импортируемые ингредиенты, которых нет в Грузии. Нельзя лишать местного производителя возможности выпускать продукцию низкого ценового сегмента.
Однако, судя по всему, лидера промышленника мало волнуют доводы экспертов и бизнесменов.
Скоро все увидят, продукция какого качества возится в Грузию. Мы не будем поощрять импортеров, которые травят население. Допустим, местная продукция подорожает, но что лучше, употреблять дорогую и высококачественную продукцию или травить население импортным ГМО? Ведь содержание ГМО в продуктах, которые возятся в Грузию, превышает 60%. Если мы хотим стать членом ЕС, то нам надо принимать европейские нормы.
Отвечает оппонентам Гоги Топадзе. Очевидно, грузинские депутаты склонны верить своему коллеге, а не экспертам и представителям бизнеса. Оплатить за это нововведение придется рядовым потребителям. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Голоса». Голоса. Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали, обязателен ли ценз оседлости для кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как вы считаете, насколько важно, чтобы кандидат в депутаты 5 лет до этого беспрерывно жил здесь?
Это важно. Поделиться должен тот человек, который не лично живет и который здесь все произошел, и живет своими глазами и все это видел.
Ну, наверное, это важно. Он же должен понимать, должен быть в курсе всех событий, что здесь происходило за последние 5 лет. Не только за последние 5 лет, а еще и в период войны. Ну, знаете, по-моему, не имеет особого значения. Но желательно, чтобы был жил здесь.
Лишь бы он работал, мне все равно. Лишь бы он работал. А то можно прожить здесь 30 лет и ничего не делать. А есть человек, который придет и что-то сделает. Так что мне... В Японии принимали как-то, и взяли, не в Японии, где-то назначили президентом человека, который только 2 года жил в этом государстве. Ну и что, он не правил? Правил же? А то я сейчас могу прийти, вот, ну, хотя я здесь живу уже, я здесь родилась, выросла, и ничего не буду делать. Так что я не знаю, сами там разбирайтесь теперь. Я считаю, что это не очень-то играет роли.
Если кандидат годится, то какая разница, где он жил 5 лет до этого? Какое это имеет значение? Вполне может оказаться, что тот, кто здесь жил 5 лет, будет намного хуже работать, чем тот, кто здесь не жил. Это неправильно. Вот, например, врач Кокоев баллотировался. Зачем его сняли?
Я не считаю, что это обязательно. Если человек хочет сделать для республики что-то хорошее, может и приезжий захотеть. Я как-то более... легче к этому отношусь. Ну, там, наверное, надо тоже учитывать много нюансов, которые я как простой житель, может, не знаю или... Ну, не знаю. Я бы, наверное, убрала вот это условие. Бывает, есть люди, которые живут здесь, ну, не местные, живут 2-3 года, но зависит от человека, наверное. Наверное, для политики этого недостаточно.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
А сейчас обзор абхазской прессы, с которой в Сухуми ознакомилась Анаит Гагарян.
Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Так озаглавлена публикация в газете «Эхо Абхазии», которая представляет собой ответ на письмо в редакцию. Не в первый раз абхазская пресса обращается к теме неоднозначного отношения власти и общества в республике к передачам радио «Эхо Кавказа». Недавно с высокой трибуны было высказано недоверие редакции радио. В связи с этим газета вспоминает, как пару лет назад один из ее читателей назвал в своем письме это радио «Эхом Грузии», а ему показали публикации в Тбилиси автора с аналогичным складом мышления, которые кричали, что «Эхо Кавказа» на деньги Конгресса США ведет безудержную пропаганду идей Абхазии и Южной Осетии и называли его не только эхом сепаратистов, но и рупором Кремля. Можно, пишет газета, просчитать немудреный ход мыслей некоторых местных неприемлющих «Эхо Кавказа», поскольку проект создавался Западом, а тот мечтает об очередных оранжевых революциях на постсоветском пространстве, антикремлевской направленности, то данный проект не может не работать на эту мечту. Но тут упускается из виду одно обстоятельство. Ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, в отличие от Украины и других, для оранжевых революций нет никакой социальной базы. Они невозможны у нас по определению. Возможно, что кому-то подрывная деятельность «Эхо Кавказа» видится в том, что его сотрудники довольно часто берут интервью у лидеров абхазской оппозиции. Но мы доподлинно знаем, что они не раз обращались и к представителям властных структур Республики Абхазия и получали отказ или вовсе не получали ответа. Картина, к сожалению, типичная. И не только, разумеется, для Абхазии, когда нынешний руководители республики шли к власти и сами были в оппозиции, они охотно пользовались трибунами, которые ей представляли негосударственные газеты. По достижении же власти те стали для них ненужными и даже враждебными, пишет издание. Газета Республика Абхазия со ссылкой на агентство Авснепресс сообщает, что у Верховного суда республики появился свой официальный сайт. Надеемся, что наш сайт в сети интернет станет надежным помощником при получении гражданами информации. На наших страницах при помощи удобной навигации вы сможете найти сведения о структуре и режиме работы суда, телефонные контакты и адрес Верховного суда, а также другую полезную информацию о судебной практике рассмотрения дел в порядке уголовного, гражданского и административного судопроизводства, сообщает газета «Республика Абхазия». В Сухуми находится группа швейцарских студентов-журналистов под руководством профессора Цюрихской школы искусств Дагмар Риккерт. Газета «Чегемская правда» сообщает, что Дагмар – классический идеалист, ее отец – австриец, во время Второй мировой войны был в плену в Азербайджане. С трудом выжил, и она одержима желанием объединить людей, чтобы предотвратить войны. Сейчас она осуществляет совместный абхазо-швейцарский проект, в котором по 12 молодых художников из Абхазии и Швейцарии работают вместе. И плоды их труда будут осенью экспонироваться на выставках в Абхазии и Швейцарии. Художники занимаются в выставочном зале Союза художников Абхазии, где Дагмар прочла для всех желающих лекцию о современном искусстве с показом слайдов и видеороликов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
У юго-осетинских СМИ серьезные проблемы со специалистами, владеющими осетинским языком. Большая часть местных журналистов используют для своей работы русский, который хоть и считается вторым государственным, но давно оттеснил на вторые позиции осетинский язык. О проблеме рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Сегодня в утреннем эфире государственной радиостанции раздался звонок. Мужской голос, обращаясь к ведущим с упреком, произнес: «Брат, а почему вы не говорите по-остински?» Веселые диджеи сразу загрустили. Позже я посоветовал им в следующий раз предложить ревнителям родного языка поработать вместо них. С аналогичной проблемой постоянно сталкиваются сотрудники местного телевидения, которым не только звонят разгневанные зрители, но и периодически устраивает разнос местная интеллигенция. Найти журналиста или ведущего с хорошим знанием остинского очень нелегко. Сотрудники СМИ, по оценкам знатоков, едва дотягивают до среднего уровня владения государственным языком. Директор Госрадио ИР Алан Схавреба в беседе со мной признается, что в эфире радиостанции остинского языка действительно почти нет. По словам Схавребова, 20 лет жизни в условиях конфликта, когда в приоритете была борьба за выживание, а не образование, наложили свой отпечаток.
Я лично рад каждому случаю критики, потому что это показывает то, где мы недорабатываем. Мы сами прекрасно знаем, что нет остинского языка в эфире. С нами разговаривали знатоки остинского языка, ученые, писатели, но проблему мы так и не можем решить, потому что мы обращались и в университет, просили конкретные тренинги сделать для наших работников новостного отдела. Мы пока не получили никакого результата. С другой стороны, мы обращались к специалистам остинского языка, чтобы они нам подыскали кадры, которые могут, хотят работать на радио. Я надеюсь, что проблема будет решаться.
Главный редактор государственного телеканала Фатима Турманова называет сразу несколько причин незнания родного языка, который внесен международной организацией ЮНЕСКО в список умирающих. Осетинский начал погибать, по словам эксперта, еще в 30-е годы прошлого столетия, когда репрессиям подверглась большая часть местной интеллигенции. На вопрос, как можно повлиять на ситуацию с языком, Турманова ответила.
Я не знаю, что делать в данном случае. Этот вопрос должны решать филологи прежде всего. Ну и второй вопрос. Людей, которые хотя бы владеют, знают специальную терминологию, их не очень много. Во-вторых, эта терминология-то она еще не разработана. Потому что есть специализированная тематика. Это политическая, это экономическая, это философская, идеологическая, культурологическая. И вот если эта терминология не разработана до сих пор, то на ходу приходится порой выдумывать. Поэтому и усложняется все. Понимаете, развитие языка, именно литературного, научного языка, это длительный процесс. У нас его начинали наши филологи еще в 30-е годы, но этот процесс постоянно прерывался.
Радиоведущая Виктория Тегиева пару лет назад приехала жить в Цхинвал из Москвы. Молодая девушка, которая выросла за пределами своей родины, мечтает когда-нибудь заговорить по-осетински, да так, чтобы вести свои программы на родном языке.
Я бы очень хотела выучить осетинский язык. Все мои родственники сподвигают меня на то, что нужно учить осетинский язык. И, в принципе, я сама понимаю необходимость этого совершения. Но у нас в городе нету каких-то определенных курсов, которые бы позволили изучать родной язык. Понимаю оппонентов, но, с другой стороны, я отношусь к этому совершенно спокойно. Но обычно в таких случаях мы предлагаем нашим оппонентам самостоятельно прийти на радио и, то есть, вести программы на осетинском языке, но почему-то никто не приходит.
Правда, сегодня директор Госрадио ИР поделился со мной радостной вестью. Накануне два человека, неплохо владеющих родным языком, выразили желание попробовать свои силы на радиостанции. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Теперь время нашей традиционной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Европейском Союзе стартовали выборы в Европейский парламент 8-го созыва с 25 по 25 мая. За избрание нового Европарламента смогут проголосовать около 400 миллионов граждан в 28 странах ЕС. О том, что ждать от этого голосования, корреспондент Радио Свобода Александр Гостев.
В Европейском парламенте, в отличие от других институтов ЕС, представлено в миниатюре действительно население всего Евросоюза. До сих пор там было 7 фракций, в которые входили депутаты от более чем 160 европейских партий и еще беспартийные законодатели. Каким организационно будет новый Европарламент?
Есть Лиссабонский договор, который описывает правила, по которым живет и работает Евросоюз со всеми его институтами. Но, с другой стороны, Европейский Союз включает в себя 28 уже стран, и там очень много до конца еще не отлаженных вопросов взаимодействия национальных правительств, вот этого уровня отдельных стран и уровня общеевропейского. Будет избран первый состав Европарламента после утверждения Лиссабонского договора. С политической точки зрения речь идет о том, что Европа несколько приближается к нормальной модели функционирования парламентской республики. То есть у Европарламента будет больше рычагов влияния на формирование Еврокомиссии, то есть как бы правительства Европейского Союза, и уже будет меньше оснований говорить о том, что члены Еврокомиссии, несмотря на имеющиеся у них значительные полномочия по регуляции всех областей жизни Европейского Союза, как бы, в общем-то, никем не избраны. Нет, они будут избраны депутатами, которые, в свою очередь, избраны народами стран Европейского Союза. Вот это наиболее интересная вещь, касающаяся данных выборов. Другой вопрос о широте, что ли, легитимности Европейского парламента, потому что, как показывают социологические опросы, вряд ли изменится та тенденция, которая характерна к снижению и без того не очень высокой явки на евровыборы по сравнению с выборами национальными. Избиратель по-прежнему для него уровень национальный, уровень своего государства ближе и понятнее, чем уровень Европарламента. В среднем на выборы в Европарламент ходят от 30 до 40% избирателей, что совсем немного. Это как раз является проблемой, поскольку, естественно, чем меньшей долей избирателей избраны депутаты, тем как бы меньше к ним доверия. С точки зрения политической и психологической, конечно, это проблема.
Кого можно считать фаворитами и основными игроками?
Практически все партии убеждали избирателей в том, что на выборы прийти нужно. Полномочия Европарламента расширяются, и процессы европейской интеграции приводят к тому, что европейские органы на самом деле будут оказывать все большее влияние на жизнь рядового избирателя. Только избиратель еще не всегда это понимает. Это с одной стороны. С другой стороны, это нормальная политическая конкуренция. Те лагеря, это Европейская народная партия, которая объединяет праволиберальные, умеренно-консервативные силы, это европейские социалисты, есть и другие группы, либералы, зеленые. Они все-таки еще такие немножко аморфные объединения. То есть о Европейской народной партии, ну, сложно говорить как о партии с какой-то своей четкой иерархией, внутренней структурой и так далее. Это скорее конгломерат родственных по своему идеологическому направлению партий, действующих на национальном уровне. Вот они и действуют в основном, конечно, на национальном уровне, предлагая своих кандидатов. Но при этом у каждого из этих лагерей есть свои кандидаты на ключевой пост в европейских структурах, на пост председателя Еврокомиссии, такого условного премьера Евросоюза. И вот кто станет его преемником, это очень важный вопрос. От социалистов баллотируется Мартин Шульц, это немецкий социал-демократ, сейчас он является председателем Европарламента. От правых баллотируется многолетний бывший премьер-министр Люксембурга, очень опытный политик именно на европейском уровне, хотя он представляет такую крохотную страну, но это очень влиятельный человек именно в брюссельских, так сказать, коридорах власти, это Жан-Клод Юнкер. Его шансы оцениваются большинством аналитиков как, в общем-то, предпочтительные. Есть свои кандидаты и у радикальных левых, и у зеленых, но у них вряд ли будет такая поддержка.
Голосование в каких именно государствах можно будет считать показательным?
Об общеевропейских тенденциях в преддверии этих выборов говорить как раз сложнее, потому что Европа и в силу вот недавнего кризиса, из которого она только что начала выходить, разбилась, разделилась на несколько групп стран, у которых немножко разные проблемы. То есть, если сравнивать относительно благополучные страны центра и севера Европы, там все-таки один уровень проблем, один уровень политических дискуссий, совсем другой уровень и другие проблемы, и другая их острота там, где кризис сказался в наибольшей степени. Это страны, в первую очередь, средиземноморские. Там и полемика как бы острее, и более вероятен успех радикальных сил, как левых, так и правых.
Есть ли шансы на победу у политиков откровенно правопопулистского толка?
Тут еще одну тенденцию последнего времени следует отметить. В большинстве европейских стран, несмотря на кризис, который, казалось бы, имел экономический характер, и поэтому и общественные, и политические дискуссии вроде бы должны были бы вестись в этой плоскости, я не знаю, о налогах, о социальных пособиях и так далее. Это, конечно, все есть, но вот, допустим, если взять такие страны, как Франция, где достаточно высок рейтинг праворадикального национального фронта, и он преуспел достаточно на недавних выборах на местном уровне, и может преуспеть и на выборах в Европарламент, то там вот людям стал ближе по каким-то причинам не финансовый уровень, не уровень экономический, а уровень ценностный. Другая сторона, конечно, это усиление евроскептицизма как такового.
На каком фундаменте фундаменте выросло такое количество политиков-популистов в ЕС, и левых популистов, и правых, которых, конечно, больше. И вот критиков идеи объединенной Европы в целом.
Выросло это все на почве, во-первых, экономического кризиса, а во-вторых, на редкостном неумении европейских институтов доходчиво объяснять избирателям свою политику и быть как бы близкими им. То есть все эти директивы, которые принимает Европейский Союз, и которые часто определяют какие-то абсолютно бытовые аспекты жизни, часто доходят до анекдота, очень много говорилось и об регуляции мощности пылесосов. А с другой стороны, масса вещей, которые действительно нужны и важны, из центра общественного внимания они как бы уходят, а сами европейские институции, и Еврокомиссия, и Европарламент не способны это объяснить, показать, что они реально делают. А делают-то они на самом деле не так-то и мало. Там очень мало харизматических личностей, возможно, потому, что сама культура Европейского Союза, как очень пестрой такой системы, компромиссна, а компромиссные фигуры часто не слишком выразительны.
Беседовал Александр Гостев.
Эхо Кавказа.
В субботу Папа Римский Франциск I начнет трехдневное молитвенное паломничество на Святую Землю. В деталях визита понтифика в Израиль разбиралась Элла Котлер.
Предстоящий визит в Израиль Папы Франциска станет четвертым посещением его главой Римской католической церкви за всю историю существования еврейского государства. До Франциска тут побывали Павел VI, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Визит Папы, который состоится с 24 по 26 мая, расписан буквально по минутам. Во время поездки по Израилю Папу Франциска будут сопровождать раввин Авраам Скорка и исламский ученый Амар Абуд. Заявленная цель поездки – продвижение межконфессионального диалога. Именно поэтому, помимо встреч в старом городе Иерусалима с главами христианских общин и обращения к народу в храме Гроба Господня, Папа Франциск также встретится с главным муфтием Иерусалима на Храмовой горе, посетит Стену Плача и Большую Иерусалимскую синагогу, где пообщается с главными раввинами Израиля. Кроме этого, в программе папского визита – посещение военного кладбища на горе Герцля и мемориального комплекса Яд Вашем. Папа Римский встретится с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. В ожидании папского визита в Израиль пресса обсуждала заявление, сделанное раввином Серхио Бергманом, близким другом Папы Франциска. Бергман сказал, что, по его мнению, глава Римско-католической церкви намерен использовать свой визит в пользу палестинского народа. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин, Израилю ничего не известно о подобных планах Ватикана.
Нет, визит Папы на самом деле, я не думаю, что это связано с израильско-палестинской ситуацией. Мы в этом смысле ожидали бы от Ватикана взвешенной позиции. Надеюсь, что он ее проявит, продемонстрирует тот интерес, который есть у огромного католического населения в мире. Ведь Папа представляет не только Ватикан, представляет, в общем-то, очень большую общину мировую. И показать этой общине в рамках визита настоящий Израиль и ту реальную жизнь, которая есть. Часто нам как бы пытаются демонизировать Израиль в мире. При этом, если мы говорим, например, о христианском населении, Израиль – это единственное государство на Востоке, где христианское население чувствует себя свободно, и количество христиан увеличивается. Во всех других странах оно резко уменьшается, будет непрекращающийся деньги. И это то, что является главной целью этого визита. То есть некоторый дополнительный позитив, направленный на Израиль со стороны Ватикана, папы, который, в общем, позитивно относится к еврейскому народу, к Израилю.
В преддверии визита Папы Франциска в середине мая в честь другого человека, который сделал очень много для налаживания связи между евреями и католической общиной, было проведено заседание одной из комиссий израильского Кнессета. Речь идет о канонизированном 27 апреля 2014 года папе Иоанне XXIII, самыми известными достижениями которого являются созыв Второго Ватиканского собора, реорганизовавшего католицизм и обновившего связи между католической церковью и современным миром, и спасение евреев во время Второй мировой войны. За свою роль в спасении евреев папа Иоанн XXIII был номинирован на звание праведника народов мира. Как подчеркивает депутат парламента Израиля Константин Развозов, именно воздание почестей папе Иоанну XXIII и было причиной заседания парламентской комиссии по Илье и абсорбции.
Мы решили провести заседание комиссии и чествовать Иоанна XXIII, так как, во-первых, он сделал именно тот мост, который всегда нужен между христианством и иудаизмом. Это раз. Два. Он спас очень много евреев. И мы помним и благодарим тех людей, которые спасали евреев. Мы должны чествовать и давать примеры, что евреи помнят и благодарят, так как он наладил отношения. Мы всегда будем помнить то, что он сделал для евреев.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин уточнил, тот факт, что заседание прошло вскоре после канонизации папы Иоанна XXIII, является случайным совпадением, и заседание никак не обсуждало причисление этого папы к лику католических святых.
Ну, в общем-то, заседание соответствующее, которое было в парламенте, не было никак связано с канонизацией папы, естественно, не могла быть связана, была связана с той ролью, которую он сыграл в изменении отношений церкви и еврейского народа. Важный вопрос для большой части еврейской диаспоры в мире, которая живет в католических странах, и мне, естественно, было обсудить подобную тему.
Как сообщает израильская пресса, не исключено, что в ходе папского визита будет подписано соглашение, подразумевающее расширение возможностей для христиан молиться в гробнице Давида на горе Сион. В данный момент в этой еврейской святыне христиане могут молиться лишь один раз в году. Согласно христианскому канону, на втором этаже гробницы в Сионской горнице происходила тайная вечеря, а также ряд других событий, описанных в Новом Завете. Активисты нескольких еврейских организаций при этом трактуют это соглашение как полную передачу гробницы в руки Ватикана. В знак протеста было организовано несколько демонстраций. Ранее заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин опровергал подобные слухи, но при этом отказался раскрыть условия соглашения, ссылаясь на просьбу Ватикана хранить договор в тайне до момента его подписания. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.